эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цханвали. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта сообщила, что 5 из 8 оппозиционных партий согласны войти в парламент. В рядах оппозиции вычисляют ведущих переговоры с властями. На помощь югоосетинским депутатам, бойкотирующим заседание парламента из-за дела Инала Джабиева, спешит их североосетинский коллега, тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Тидеев. В Сухуми прошло последнее заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия в этом году. Обсудили бюджет на будущий год. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их читает мой коллега Вадим Дубнов.
Руководитель Евросоюза, глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня в Брюсселе официально подписали от имени ЕС соглашение о взаимоотношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода последней из Евросоюза. Стороны согласовали документы всего несколько дней назад после многомесячных переговоров. Речь идет о трех документах, главный из которых – соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и Евросоюзом. Оно основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Если бы его не удалось подписать, стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями для бизнеса и ростом безработицы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил:
«Вернув себе контроль над нашими деньгами, нашими границами, нашими законами и нашими водами, покинув Европейский Союз 31 января, мы теперь пользуемся моментом, чтобы наладить новые фантастические отношения с нашими европейскими соседями, основанные на свободной торговле и дружеском сотрудничестве».
Британия официально вышла из Евросоюза 31 января 2020 года, однако до конца года действовал переходный период, в течение которого сохраняются в силе все действовавшие ранее соглашения. С 1 января 2021 года Британия покинет Евросоюз не только формально, но и де-факто, и на смену старым соглашениям должны прийти новые. Британский парламент намерен одобрить их в ближайшие часы еще до наступления Нового года. Однако Европарламент рассмотрит их не раньше, чем в марте, в связи с чем Совет ЕС ранее принял решение ввести их в действие временно с 1 января, пока сроком на 2 месяца. По меньшей мере 27 человек были убиты, десятки ранены в результате нападений на аэропорт Адена, крупного города на юге Йемена. Об этом сообщает издание «Аль-Хадад» со ссылкой на представителей правительства страны. Атака произошла во время встречи членов нового правительства Йемена, прилетевших из Саудовской Аравии. Вскоре после прибытия самолета в аэропорту раздались громкие взрывы и началась стрельба, передает Reuters. Как сообщается, нападавшие пытались убить членов нового кабинета. Чиновники, однако, благополучно были доставлены в президентский дворец. Премьер Маин Абдул-Малик назвал произошедшее трусливым террористическим актом, который, по его словам, является частью войны, ведущейся против йеменского государства. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. В субботу 26 декабря в Саудовской Аравии было приведено к присяге новое правительство Йемена. Оно было сформировано в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным в ноябре прошлого года между сепаратистами Южного переходного совета и официальными властями страны, признанными международным сообществом. Войска, верные этому правительству, при поддержке Саудовской Аравии ведут войну против проиранской группировки хуситов, которые контролируют часть территории страны, включая ее столицу Сану.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин подписал несколько принятых ранее парламентом законопроектов, ужесточающих существующие или вводящие новые запреты. Среди подписанных документов – закон о возможности признавать иностранными агентами физических лиц, то есть граждан России. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и, следовательно, вступил в силу. Согласно закону, иностранными агентами могут признавать граждан, которые занимаются политической деятельностью или занимаются целенаправленным сбором сведений в области военной, военной технической деятельности России и при этом получают финансирование из-за рубежа. Под политической деятельностью, согласно документу, понимается в частности организация митингов и наблюдение на выборах, участие в деятельности партий, выступление с публичными обращениями об изменениях законодательства, распространение мнений о действиях чиновников. При этом предполагается, что люди сами должны подавать заявление о включении их в список иностранных агентов, если их деятельность соответствует указанным критериям. Правительство Ирана приняло решение выплатить по 150 тысяч долларов в качестве компенсации семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Тегераном в январе 2020 года, сообщает ИРНА. В январе этого года корпус стражи исламской революции сбил Боинг международных авиалиний Украины под Тегераном. Во время этой трагедии погибли 176 пассажиров и членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Среди пассажиров были также граждане Ирана, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. По официальной версии иранских властей, пуск ракеты с базы корпуса стражи исламской революции по самолету произошел случайно. На этом основании Иран долгое время не шел на переговоры по поводу компенсации и отказывался называть виновных в катастрофе. Власти Великобритании одобрили для массового применения вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную корпорацией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Это вторая вакцина, сертифицированная в Британии после вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech. Великобритания одной из первых в мире начала массовую вакцинацию. С появлением нового препарата, по словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, появились шансы на то, что эпидемия COVID-19 в Британии будет побеждена уже весной. Россия ввела запрет на въезд в страну для нескольких граждан Великобритании. Об этом в среду было объявлено британскому послу Деборе Броннард, которую вызвали в МИД России. Причиной санкций, как говорится в заявлении МИД, стало принятие Британии в октябре неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Навальным. Как говорится в заявлении МИД России, запрещен въезд в Россию тем, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности. Конкретные имена не называются.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. За считанные дни до Нового года правящая грузинская мечта сообщила, что 5 из 8 оппозиционных партий согласны войти в парламент. Лидер парламентского большинства Иракли Кабахидзе также сообщил, что некоторые оппозиционеры уже написали заявление о получении депутатской зарплаты. В рядах оппозиции стали вычислять, кто ведет двусторонние переговоры с властями и как это повлияет на парламентский бойкот. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Интересную информацию, скажу вам, заинтриговал журналистов лидер парламентского большинства Иракли Кобахидзе. Информация должна была подтвердить, что грузинская мечта ведет двухсторонние переговоры почти со всеми оппозиционными партиями. Почти со всеми, как выяснилось, речь идет о 5 из прошедших в парламент 8 партий. Все они продолжают бойкот, из-за чего грузинской мечте с 11 декабря приходится работать в парламенте в однопартийном режиме. Иракли Кобахидзе не стал раскрывать имена своих визави, поскольку переговоры конфиденциальны. Но для убедительности добавил.
Некоторые депутаты уже внесли в парламент заявление о получении оклада. Я потому говорю вам эту интересную информацию, что у депутатов есть желание войти в парламент. Единственное, что их останавливает, шантаж и буллинг. Естественно, в конечном счете они освободятся от этого.
О том, что малые партии подвергаются давлению со стороны нацдвижения Европейской Грузии, которую в грузинской мечте считают деструктивными силами, Иракли Кобахидзе заявлял уже не раз. С остальными в правящей партии готовы договариваться по вопросам избирательной реформы. 2 требования, впрочем, уже отклонив, о проведении досрочных выборов и освобождении так называемых политзаключенных. Из 60 оппозиционных депутатов заявление об отказе от депутатских мандатов написали 54 человека, потому подозрение пало на оставшихся, особенно на лидеров партии, граждане Алеко Элисашвили и Левана Йосилиани. Свою партию в парламенте представляют именно они. Один из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе, исключив тайные переговоры с мечтой, призвала Алеко Элисашвили прекратить закулисные торги. О том, что такие торги и закулисные сделки для партии неуместны, заявил Леван Йосилиани. Они просто дожидаются окончания переговоров с грузинской мечтой.
Для нас очень важны вопросы реформирования избирательной администрации и системы. Об этом стоит задуматься. Ради этого стоит войти в парламент. Но я не вижу смысла, если туда войдет 2 человека. Они не смогут решить этот вопрос.
Почти все партии опровергли переговоры тет-а-тет с грузинской мечтой. Их бессмысленность разъяснил представитель Лело Саба Буадзе.
Все знают, какова цена у слова грузинской мечты. Адекватное отражение этому – нулевое доверие к ним. Ираклий Кабахидзе врет, старается внести диссонанс в политическом процессе, что является их целенаправленной и вредоносной стратегией. Без соглашения о проведении новых выборов Лела не собирается участвовать в этом лжепроцессе.
Примечательно, что в Лела диссонанс попытались внести не только грузинская мечта, но и несколько оппозиционеров. Они публично раскритиковали одно из предложений Лела перенести досрочные выборы с весны или осени 2021 года на 2022. В Лела ссылаются на так называемую сербскую модель, где оппозиционные партии не стали участвовать в выборах, из-за чего правящая сила вынуждена была назначить через 2 года внеочередные выборы. Большинство грузинских оппозиционеров не ополчились против этого предложения, посчитав, что нужно об этом сообща подумать. Из 8 оппозиционных партий только в Гирче подтвердили, что за все это время часто встречались с представителями грузинской мечты. Один из лидеров, Александр Квиашвили, ничего зазорного в этом не видит. Тем не менее, он не стал уточнять, какие вопросы обсуждались на этих встречах. Ранее еще один лидер в Гирче, Яго Хвичия, шутливо заявил о том, что они продаются только за введение пропорциональной системы с нулевым проходным барьером. Только власти пока не хотят платить этим. Прошедшие в парламент лидеры Гирчи, Яго Хвичи и Александра Квиашвили, Вахтанг Мегрелишвили, не написали отказ от депутатских мандатов, но также не видят смысла входить в парламент без других оппозиционных партий. Отколовшийся от них Зураб Джапаридзе, теперь уже лидер Гирчи «Больше свободы», давно отказался от депутатского мандата. Он за время бойкота убедился в том, что формы борьбы оппозиции являются устаревшими, и митинги и акции протеста нужно сменить более эффективными, оригинальными мерами. О них, по мнению Зураба Джапаридзе, стоит задуматься оппозиции в эти новогодние дни. Для колоритности оппозиционер решил вспомнить традиционное новогоднее блюдо сациви.
Можно придумать миллион форм, которые более болезненно ударят по властям и выведут нас на конкретные результаты. Думаю, сейчас перед тем, как мы всем народом не окунемся головой в сациви, стоит об этом задуматься. То есть, пока этот новогодний период и политическая активность замирает, в это время нужно придумывать новые формы и средства протеста, которые будут более эффективными.
Оппозиция часто собирается для консультации в офисе Лело. Хотя интенсивность этих встреч спала в ожидании 5-го раунда переговоров с грузинской мечтой. К тому же оппозиционерам приходилось заниматься внутрипартийными вопросами. Случился раскол в Гирчи. Нацдвижение из-за ухода Григола Вашадзе выбрало нового председателя. Один из заметных лидеров Европейской Грузии, Лена Хоштария, тоже покинула партию. Все эти события на оппозиционном фланге грузинская мечта, видимо, посчитала позитивным сигналом для усиления раскола в бойкотирующую оппозицию и добивания вхождения в парламент хотя бы нескольких оппозиционеров. Грузинской мечте не стоит обольщаться происходящим в рядах оппозиции, считает докторант политических наук Бамбергского университета и аналитик Института грузинской политики Леван Кахишвили.
Эта оппозиционная группа очень многообразна, и вполне естественно, там будут разногласия. Но одно остается неизменным. Все эти политики, партии все равно остаются в противодействии с грузинской мечтой и бойкоте сохранят единство. В этом процессе даже спор о том, кто главная оппозиционная сила, отходит на второй план.
По мнению Левана Кахишвили, оппозиция и грузинская мечта пока выжидают и зондируют, кто больше готов к компромиссам и каким именно. Сегодняшние заявления оппозиционера многих наблюдателей подтолкнули к мысли, что Новый год оппозиция встретит единой. Но мало кто берется прогнозировать исход ожидаемых после праздников переговоров ее представителей с грузинской мечтой. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия продолжает предновогоднее увольнение чиновников. На помощь депутатам, которые бойкотируют заседание парламента из-за дела Инала Джабиева, спешит их североосетинский коллега, тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбала Тидеев. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
С января продолжаются увольнения неблагонадежных для власти чиновников. Накануне президент Анатолий Бибилов издал указ об отставке одного из своих советников, Суслана Джисоева. Сегодня подписал еще два. Об освобождении от должности Гульнары Кузаевой, которая занимала пост уполномоченного при президенте по правам ребенка, и руководителя аппарата правительства Олега Гаглоева. Стоит отметить, что Гульнара Кузаева – родная сестра супруги оппозиционного депутата Давида Санакоева. А с Гаглоевым у главы государства в последнее время, как говорят его коллеги, часто бывали конфликты. Причины увольнения официальные пресс-релизы не объясняют, хотя наблюдатели понимают. У главы государства началась предвыборная президентская кампания, и люди, которые кажутся ему слабым звеном, должны отойти в сторону. Сегодня вдова Инала Джабиева Оксана Сотева распространила в социальных сетях заявление, цитата: «В силу последней поступающей противоречивой информации по нашей бессрочной мирной акции за справедливость и поддержку моей семьи и Инала Джабиева, мы открыто заявляем, что без адекватного реагирования со стороны власти на исправление ситуации в срочном порядке мы не собираемся никуда уходить с центральной площади». Конец цитаты. Заявление стало реакцией на активно распространяемые в Цхинвале слухи о том, что семью убитого силовиками Джабиева почти уговорили прекратить акцию протеста. Якобы обещал это сделать депутат Северо-Остинского парламента Цамула Тедеев. Автомобиль Тедеева, который находится в Цхинвале, протестующие видели вчера в центре города, где продолжается бессрочная акция протеста. Однако вдове и матери Инала Джабиева, впрочем, как и к людям, которые вместе с ними видели припаркованный недалеко от них автотранспорт, он так и не подошел. Официальные СМИ сообщают, что Северо-Остинский депутат собирается прийти поговорить с депутатом Юго-Остинского парламента уже завтра. В республику приехал и депутат парламента РСУ Алания Цамбулат Тедеев. Он выразил желание встретиться с депутатским корпусом и, наверное, выскажет свое видение по происходящему, анонсировал встречу спикер парламента Алан Татаев. Сегодня в очередной четвертый раз сессия законотворческого органа сорвалась по все той же причине – отсутствие кворума. 14 из 34 депутатов отказываются приходить до тех пор, пока президент Бибилов не пришлет к ним представление об отставке генерального прокурора Розмага Джагаева. По их мнению, отставка сделает возможным объективное расследование дела об убийстве Инала Джабиева и прекратит мучения его родственников, которые уже почти месяц находятся на центральной площади. Депутат Давид Санакоев сомневается в том, что сессия парламента состоится и завтра.
Ни повестка сессии не изменилась, ничего там не изменилось. Поэтому не знаю, на что они рассчитывают. Мы говорим о том, что они совершают незаконные действия, и надо им исправить вот эти положения, связанные с вопросами по бюджету. И они изо дня в день нам дают, возвращают вот эту же повестку дня. Если бы они оставили в повестке дня два вопроса, которые готовы к рассмотрению, это изменения в Конституцию и изменения в Налоговый кодекс, то безусловно можно было бы говорить о том, что сессия состоится. Но вопросы, которые подготовили непонятно кто, которые подписываются от имени правительства, и потом кому спускать средства, мы вот на эти вопросы мы не можем получить ответов. Так как правительство у нас нелегитимное, мы не можем от него принять ни документы от него принять, ни направить ему средства.
После недавнего визита к протестующим представители правящей партии «Единая Осетия», говорит в беседе с «Эхом Кавказа» Оксана Сотева, которые пообещали гарантии объективного расследования, была озвучена идея письменного обращения к ним, но мы ее отмели, продолжает Оксана Сотева.
Мы вчера обговаривали то, что мы подготовили наши условия в письменном виде, согласно с юристами, подготовили попунктно и хотели обратиться в партию «Единая Осетия» с нашим предложением, что вот если в течение месяца, там срок должен был тоже указываться, если в течение месяца какие-нибудь шаги будут, ход следствия, то есть сдвинется, это мы наступил, что и в том, что мы идем с площади.
И в итоге вы собираетесь это делать?
Нет, мы не собираемся, потому что мы подумали, и мы обговорили все вместе, что подождем до выходных. То есть после выходных мы уже опять вместе согласуем и решим, что делать дальше. Мы остаемся на площади, Новый год тоже здесь будем, и в праздники тоже.
Уже вторую за этот месяц пресс-конференцию решил провести президент Анатолий Бибилов. На момент написания материала она пока не началась. О чем будет говорить глава государства, станет известно позже. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в Сухуми состоялось последнее заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия в этом году. Основным вопросом, который собирались рассмотреть депутаты, был бюджет на будущий год. Однако бурную дискуссию, отодвинувшую рассмотрение бюджета, вызвал законопроект об оружии. С подробностями Елена Заводская.
Депутаты парламента сегодня на сессии утвердили смету расходов Национального банка Абхазии на следующий год. Ее сократили на 80 миллионов рублей, но остался 391 миллион рублей. Обсуждались изменения в некоторые законодательные акты в части регулирования налога на добавленную стоимость. Закон еще не принят окончательно, он прошел только второе чтение, а будут его рассматривать в четырех. Председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Смыр пояснила, что суть изменений состоит в расширении списка облагаемых налогом товаров и в отсрочке по его выплате сроком на 3 месяца.
Обязательно вводить коды ТНВД, и обязательно они должны быть не четырехзначные, то есть не по группе товаров, а по каждому виду товара. В частности, шампунь завозится как товар медицинский, он попадает в товары медицинские, он не является товаром медицинского назначения. Запчасти. Ну, друзья, машины мы позволяем себе купить, ну, просто, ну, посмотрите, какие у нас машины. Запчасти не попадают в категорию налогообложения. Мы просим прийти предпринимателей, бизнесменов, индивидуальных предпринимателей, пусть придут со своими какими-то видениями, потому что закон не принят в окончательном чтении. А то, что самое простое на сегодняшний день, то, чему могут обрадоваться, это беспроцентная срочка платежа на 3 месяца.
Обсуждение проекта закона об оружии вылилось в острый эмоциональный спор о том, можно ли разрешать свободное ношение оружия. Председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния пояснил, что закон об оружии создаст правовую базу, которая определит правила хранения, приобретения, продажи, отчуждения и наследования огнестрельного и холодного оружия, а также обеспечит безопасность, основанную на вооруженном резерве.
При выработке данного проекта мы исходили из традиции и истории этого вопроса на территории Республики Абхазия. Как известно, владение и ношение оружия всегда рассматривалось в нашем обществе в качестве элемента политической свободы личности, суверенитета и безопасности государства. С давних времен система нашей обороны основывалась на подразделениях, формировавших из вооруженного резерва по территориальному принципу. И сейчас основу обороноспособности нашей страны составляет вооруженный резерв, в то время как срочная служба и военные сборы призваны обеспечить сохранение и совершенствование военных навыков в соответствии с современными требованиями. Такое положение, надеюсь, сохранится и в обозримой перспективе.
Батал Табагуа согласен с тем, что иметь и хранить оружие дома – это нормально, но считает, что к вопросу ношения оружия надо подойти очень осторожно. Он призвал депутатов максимально ограничить ношение оружия и напомнил о том, как на одной из свадеб из огнестрельного оружия убили тамаду. И подобных случаев немало. Рауль Лулуа – сторонник разрешения на ношение оружия. Он считает, что это позволит найти любое оружие, из которого убьют или ранят человека, так как все данные будут у правоохранительных органов. Реплика его коллеги о том, что это не вернет никому жизнь, депутата Лулуа не смутила.
То в Министерстве внутренних дел, в полномочном органе, будет полностью вся база оружия, которое находится у населения. Пуля, гильзотека. Любой выстрел, который будет произведен с оружия, который будет зарегистрирован, оно должно зарегистрировано быть. Значит, Министерство внутренних дел сразу отследит его происхождение.
Жизнь не вернется.
Это важно. Мы говорим очень много о культуре, владении оружием. Но как вы хотите привить культуру, если вы не даете само право, понимаете?
Признавая необходимость регулировать оборот оружия, категорически против разрешения на его ношение депутаты Батал Айба, Лаша Ашуба, Астамур Ашба, Инал Тарба и другие. Батал Айба считает, что разрешение на ношение оружия является очень опасным в условиях милитаризованного общества с высоким уровнем агрессии.
Там приведет к милитаризации общества достаточно с высоким уровнем агрессии, с низким уровнем исполнение законодательства, наша республика должна идти в направлении развития гражданского общества. Я считаю этот закон преждевременным. Части этого законодательства, безусловно, безусловно, отражают острую необходимость в регулировании закона. Но я категоричен в плане ношения этого короткоствольного полуавтоматического боевого оружия лицам, даже пусть от 30 лет. Я не вижу смысла, то есть какую цель глобальную мы преследуем.
Его поддержал Лаша Ашуба. Он согласен с тем, что оружие должно храниться у резервистов, но разрешать свободное его ношение, считает он, нельзя.
По закону об оружии концептуально он правильный. Мы против ношения оружия всеми гражданами. У нас курортная страна, мы ищем инвестиции. Я думаю, не очень благоприятно для инвестиционного и туристического климата, если каждый гражданин, которому будет позволять закон носить оружие, будет его носить. Я не думаю, что наше общество на сегодняшний день достаточно созрело, чтобы разрешить свободный оборот оружия.
Представитель президента в парламенте Саида Бутба заявила, что в принимаемом законе об обороте оружия много пробелов и противоречий, поэтому проект его необходимо доработать. Однако дорабатывать и выверять текст закона большинство не захотело. За закон об оружии проголосовали 22 депутата. Он вступит в силу 1 марта следующего года. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Около 1000 пациентов с оккупированных территорий и миллионы лари финансовой помощи жителям Абхазии. Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани подвела итоги работы ее ведомства за 2020 год. Владимир Унанянц ознакомился с отчетом.
До 4 миллионов лари из государственного бюджета Грузии от международных донорских организаций потрачено на финансовую помощь в области здравоохранения жителям оккупированных регионов. Об этом заявила госминистр по примирению и гражданскому равенству Тея Ахвледиани, представляя годовой отчет. По ее словам, для финансовых операций в абхазском направлении был задействован так называемый нейтральный координационный механизм.
Поставки различным медицинским учреждениям на местах продолжаются, и в этом году помощь предоставленная правительством Грузии компоненту здравоохранения Абхазии составляет до 4 миллионов лари. Как только началась пандемия, мы заявили на самом высоком уровне, что население оккупированных регионов и сел, находящихся на разделительных линиях, не останется в одиночестве перед лицом этой проблемы. Заявление правительства сразу же превратилось в конкретные действия.
Среди конкретных действий Ахвледиани называет в том числе медицинские услуги, предоставленные грузинской стороной жителям оккупированных регионов на базе клиник, расположенных на территории подконтрольной официальному Тбилиси.
Население оккупированных регионов продолжает получать бесплатные медицинские услуги в рамках государственной программы, которой в этом году воспользовались до 900 пациентов. Среди них более 250 пациентов с коронавирусной инфекцией были перевезены из оккупированных регионов для лечения в наших клиниках.
Ахвледиани подчеркнула, что центральные власти Грузии оборудовали госпиталь, специализирующийся на COVID-19 в непосредственной близости к разделительной линии с Абхазией. Помимо непосредственного лечения, Тбилиси обеспечил распространение самой актуальной информации о коронавирусе на абхазском и осетинском языках. Также был осуществлен обмен опытом между врачами посредством онлайн-консультаций и визитов экспертов ВОЗ в абхазский регион. Плюс ко всему, отметила госминистр, при помощи международных партнеров была осуществлена доставка медикаментов. Правда, все это было сделано преимущественно на абхазском направлении.
К сожалению, в ответ на пандемию мы не смогли оказать аналогичную помощь Цхинвальскому региону из-за деструктивного подхода оккупационного режима.
Помимо помощи, связанной с пандемией коронавируса, Ахвледиани отчиталась и о бизнес-проектах на оккупированных территориях, финансирование которых начнется в 2021 году. 14 таких проектов были выбраны на конкурсной основе с целью установления торгово-экономических отношений между жителями по обе стороны линии разделения.
В рамках мирной инициативы в этом году полноценно заработал финансовый механизм «Фонд мира для лучшего будущего», который, несмотря на пандемию, успешно провел первый грантовый конкурс. Необходимо отметить, что он выделяет гранты при помощи международных партнеров. В этой связи поддержку уже выразили Германия и Швейцария. С нашего согласия международные партнеры приступили к реализации 36 новых проектов укрепления доверия.
сообщила Ахмадзиани. Ключевыми приоритетами политики примирения, по словам госминистра, обозначены диалог и восстановление доверия между разделенными обществами. Тбилиси, уверяет Ахмадзиани, готов расширять неформальный диалог и сотрудничество на основе общих интересов с абхазской и осетинской общинами.
Несмотря на то, что пандемия несколько задержала встречи, направленные на восстановление доверия за рубежом, заслуживают внимания последние успешные примеры неформального общения с абхазской общиной и положительный опыт, полученный в результате сотрудничества в областях, представляющих общий интерес.
Впрочем, госминистр не стала уточнять, какие именно успешные примеры неформального общения она имела в виду. Ахмадзиани лишь отметила, что благодаря такому диалогу и конструктивному подходу в сентябре 2020 года более 1000 студентов, школьников и их семей были эвакуированы из абхазского региона для продолжения учебы на территории подконтрольной официальному Тбилиси. Что касается непосредственно механизма обучения, в результате внеклассных, подготовительных и других льготных программ, по информации Ахмадзиани, в этом году в грузинские вузы по сравнению с прошлым годом было зачислено в 3 раза больше студентов из оккупированных регионов – до 400 человек. Программа разработана с учетом потребностей молодых людей и предусматривает финансирование образования, выплату стипендий и предоставление жилья жителям Абхазии и Южной Осетии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Вадим Дубнов.
Сегодня состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Грузии и Армении Давида Зулкарняни и Ара Айвазяна. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министры затронули вопросы двусторонней региональной повестки дня. Стороны подчеркнули готовность приложить усилия к укреплению отношений, основанных на многовековой дружбе и традициях добрососедства, в том числе посредством контактов на различных уровнях и активизации диалога. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнением по вопросам регионального мира и безопасности. В Тбилиси, в здании секции интересов Российской Федерации в Тбилиси, прошла акция протеста. Митингующие выступили с требованием освободить граждан Грузии, задержанных в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южная Осетия. Как пишет Нет-газете, в акции участвовали члены и активисты движения «Силы в единстве». «Мы не наблюдаем каких-либо реальных действий от нашего правительства. Оно игнорирует обстановку, пытается как-то подавить протест. В свое время мы достигли большого успеха, заставив государство использовать имеющиеся рычаги и освободить Важу Гаприндашвили и Майю Атинашвили. Сейчас мы требуем активности и использования всех рычагов для освобождения задержанных», — заключил Кацарава. Он подчеркнул, что участники акции не собираются ждать действий государства и планируют обратиться во все международные организации, в том числе Европейский суд по правам человека. В Грузии может быть начато производство военных дронов, заявил министр обороны страны Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди». С 2010 года в Грузии действует один военный завод – Государственный военно-научно-технический центр «Дельта». Производство объединяет 6 научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод и контролируется Министерством обороны Грузии, пишет «Новости Грузии». Глава Минобороны добавил, что грузинский авиазавод был и остается одним из самых высокотехнологичных. При этом Гарибашвили указал, что конкуренция на рынке небольшая, поскольку сегодня летательные аппараты производят всего около 20 стран мира. Ранее Гарибашвили заявил, что в 2021 году Министерство обороны Грузии планирует задействовать 3 новых оборонных предприятия вместе со странами-партнерами. Депутат парламента Северной Осетии, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Тедеев находится в Цхинвале. Как сообщил спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Таддаев, Тедеев изъявил желание встретиться с югоосетинскими депутатами. Спикер призвал прийти на встречу всех парламентариев. У премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анклава подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Забор биоматериала был осуществлен 29 декабря. 30 декабря ПЦР-диагностика выявила наличие вируса в организме главы правительства. В избежание распространения возможного заболевания со дня сдачи материала премьер-министр находился на самоизоляции. Александр Анклав чувствует себя нормально, из симптомов субфебрильная температура.
С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу с нашей традиционной рубрикой «Некруглый стол». Его сегодня провела моя коллега Нана Плиева.
Два неполных дня до окончания 2020 года не терпится проводить, точнее выпроводить его в надежде на рестарт, новый, лучший 2021. Глобальная пандемия, масштабные кризисы и вызовы. Не отставала от этого тренда и Грузия, как страна провожает 2020, с какими надеждами встречает новый. Говорим с блогером «Эхо Кавказа» Тенгизом Аблотия и главой аналитической организации «Geocase» Виктором Кипиани. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вопрос, Тенгиз, у меня к вам. Вы держали руку на пульсе для нас все это время, целый год, на пульсе пациента, скажем так. Каков диагноз? Грузия — это был год больших политических ожиданий. Ожидали многопартийно, даже пестрый парламент, коалиционное правительство. Почему не получилось?
Ну, в общем, как всегда, когда есть особые ожидания в начале года, всегда потом все идет не очень хорошо. С политической точки зрения в этом году ничего не срослось. Это было вполне ожидаемо, потому что политическая культура в Грузии все еще на низком уровне, и у людей все еще нет осознания зависимости своих действий от положения, в котором они находятся. Ну, то есть, вот сейчас выросли цены на газ и на электроэнергию. Все, естественно, ругают правительство, но при этом мало кто понимает, что это в том числе и их вина. И в хорошем, и в одном смысле, и в другом. То есть, цены на электроэнергию выросли в том числе и потому, что уже 8 лет, собственно, грузинский народ мешает правительству делать то единственное хорошее, что оно собирается делать, это строить гидроэлектростанции, что помогло бы как-то урегулировать энергобаланс. Этого никто не хочет брать на себя. Все говорят, мы не хотим, чтобы было плохо, но при этом не хотят ничего делать для того, чтобы было хорошо.
Выбор был очевиден в этом году.
Выбор был очевиден. Это не важно было, победит грузинская мечта или проиграет. В любом случае она должна была получить в этом году, даже если все сделала правильно, даже если, как они говорят, не было никакой фальсификации, все прошло очень честно. В этом году они должны были показательно получить по шее, хотя бы в виде предупреждения. Хотя бы, чтобы вышли на улицу протестовать, и все произошедшее, хотя бы 100 тысяч человек, и они ничего бы не сделали, просто вышли и потом вернулись по домам. Это все равно уже имело бы очень серьезный эффект.
А то, что сейчас происходит, это не предупреждение?
А что сейчас происходит? Ничего не происходит. В очередной раз людей поставили перед фактом, что жизнь становится дороже и дороже. И ничего, а на улицах такие же пробки, никто ни о чем не думает, все ругают, все кричат, на всех телеканалах все торговцы и пенсионеры сокрушаются и кричат, это правительство ужасное, оно такое-сякое, ну а на улице все еще никого. Если завтра созвать, скажем, акцию протеста, опять же придут те же самые 10-15 тысяч человек, которые всегда приходили, и поэтому власть чувствует себя спокойно, и вообще ничего не надо делать.
Мы вернемся к Грузинской улице. Господин Кипиани, вы предпочитаете не называть происходящее политическим кризисом. С чем мы тогда имеем дело?
Не-не, давайте перефразируем то, что я сказал. Мы сейчас не говорим о правовом кризисе или конституционном. Речь шла о том, что сейчас в Грузии происходит конституционный кризис. Конституционный кризис – это кризис такого порядка, когда на ту или иную правовую ситуацию нет правового ответа. Конституция Грузии, законодательство нам дает четкие ответы на ту или иную ситуацию. Как раз у нас конституционного кризиса нет. Даже если при случае, если в парламенте останется всего лишь одна партия, к сожалению, она обладает достаточным количеством мандатов, чтобы обеспечить дееспособность парламента. Другой вопрос, как сказать, политический кризис, потому что, точнее, я бы сказал, политическая неловкая ситуация, я бы так упомянул бы, так бы сформулировал бы, исходя из тех, скажем так, стандартов,
неловкость или кризис легитимности в том числе?
Вы знаете, я, наверное, все-таки во мне говорят сейчас две персоны. Одна персона – это глава аналитической организации, а вторая все-таки я правовед, потому что, исходя из этого, когда мы говорим о нелегитимности все-таки меня тянет, так сказать...
О кризисе легитимности.
Обосновать это на уровне права и на уровне закона. В чем заключается кризис легитимности? Мы очень много слышим о том, что выборы состоялись целым рядом нарушений. В принципе, эти нарушения были констатированы целым рядом международных наблюдателей, но в то же время те же самые международные наблюдатели не поставили под вопрос легитимность выборов и, соответственно, не поставили под вопрос легитимность избранного парламента. Поэтому я бы был бы более осторожен в формулировках, а точнее более точен бы формулировка. То есть мы не говорим о конституционном кризисе, мы не говорим о дефиците легитимности, но то, что политически это нелицеприятная ситуация, когда фактически на данный момент в парламенте сидит всего лишь одна партия, исходя из тех, еще раз повторюсь, тех целей, которые ставит перед собой Грузия, конечно, это не соответствует, так сказать, тем ожиданиям, как внутри страны, так и за пределами страны.
Поэтому что, на ваш взгляд, привело к этой ситуации?
Я бы сказал о политическом неприятии этой ситуации, нежели о конституционном кризисе или о легитимности.
Вы говорите, что страна управляема, что не было такой критики западных партнеров этих выборов. Тем не менее, действительно, Грузия получила то, что получила. Практически однопартийный парламент и старое правительство. Как так получилось?
Я не знаю, как так получилось, потому что, еще раз говорю, формально мы получили парламент, который состоит из 9 партий. Речь сейчас идет о том, остальные 8 партий, они используют, так сказать, приобретенный мандат и приступят ли к исполнению своих прямых обязательств. Это один вопрос. Второй вопрос, еще раз говорю, все мы желали бы, чтобы не было бы абсолютно никаких вопросов насчет проведения выборов, насчет процесса выборов. Мы получили определенные, так сказать, определенную информацию, определенные материалы о тех или иных нарушениях, но ни один документ, по крайней мере, который я смотрел, и я всегда призываю, так сказать, исходить из документальных источников, потому что очень часто у меня складывается впечатление, что гораздо больше шума, чем на самом деле происходит. И очень часто этот шум проецируется через некоторые ангажированные медиасредства. Еще раз повторюсь, если мы научимся читать документы, ни один из документов, который говорит о процессе выборов, не ставит под вопрос легитимность выборов и легитимность избранного парламента.
Тенгиз, вы слышали аргументы, вы вспоминали Грузинскую улицу. Последнее слово в этом споре, в этом политическом кризисе, в этом раунде вновь будет за Грузинской улицей? Или это время изменить эту траекторию и разорвать замкнутый круг?
Нет, конечно, по идее, давно пора уже с этим покончить. Но факт налицо, что мы имеем власть, которая не уйдет сама по себе, вот спокойно, просто нормально проиграв выборы, потом скажет, мы все проиграли, все разошлись по домам. Этого не будет. Они будут биться до последнего. Причем делать это будут любыми методами, включая силовые. Все что угодно они сделают, только бы удержаться. Потому что они прекрасно знают, что если Иванишвили им есть куда идти, то на остальных ему просто наплевать. Он никуда их с собой забирать не собирается. Поэтому даже с той точки зрения, чтобы не допустить в перспективе революции, улица нужна обязательно. Потому что нынешняя власть боится только улицы. Больше ничего их не беспокоит. Международное сообщество им неинтересно, да и оно особо и не рвется его упрекать. Внутренние какие-то политические разборки, включая оппозиционные партии, им неинтересны. Вооруженного переворота они не ожидают, потому что все силовые структуры под контролем, там у всех хорошие зарплаты и так далее. Единственный способ как-то потеснить эту власть, то есть я даже не говорю о том, чтобы ее сменить, это хорошо, ладно, не сейчас, не в этом году, но хотя бы немножко, чтобы они пришли в себя, хотя бы чуть-чуть открыли глаза и посмотрели, где они находятся. Для этого единственный выход – это большая улица. Это 30-40-50 тысяч каждый день.
Вам скажут, что эта улица проголосовала за мечту, которая вот теперь правит, и что оппозиция не признает эту победу, и, как говорят во власти, вот она такая радикальная и неконструктивная. В чем дальше? Какой ход будет?
Нет, опять же, они говорят, что они победили. На самом деле, если убрать мажоритарную составляющую, по которой они, как всегда, победили, то реально то, что называется выборами, то есть
партийные рейтинги. В этих выборах они проиграли. Они получили 48%, при том, как они их получили, сколько чего они для этого сделали, сколько денег в это угрохали, сколько народу запугали, сколько бандитов на улице выпустили. Об этом я не говорю. Даже в этих условиях они реально выборы проиграли, они получили 48%. Уберите мажоритарные выборы, они сейчас уже были бы проигравшие. Поэтому у них нет морального права говорить, что вот мы такие, за нас голосуют, а вы вообще кто такие. Вы выборы проиграли, реально, по их же цифрам 48%. В тех условиях, в каких они эти выборы провели, в тех условиях мобилизации административного аппарата, в тех условиях мобилизации всех все бандиты на улице были за них. Все равно они получили 48%. В нормальной ситуации они больше 40 бы не получили. Они проиграли эти выборы, и они сами прекрасно это понимают. Поэтому наглеют, поэтому хамят, они не видят, что кто-то этому сопротивляется, они видят, что улица пассивная.
Значит, общество приняло эти результаты.
Общество не приняло, обществу плевать, ему не нравятся эти результаты, но у них нет осознания. Вот это следственно-причинные связи никогда не были сильной частью грузинского менталитета. Они не понимают, как это все друг с другом связано. Рядовой грузин не понимает, какое имеет отношение то, что он не ходит на митинги, к тому, что растут цены на энергоносители. Столько они не соображают, увязывать между собой они этого не могут. Им эта реальность не нравится, но при этом они не знают, что делать, чтобы как-то из нее выйти. В этом проблема, а не в том, что прям все таких принимают. Никто их не принимает. У них даже сторонников, настоящих идейных сторонников, у них нет. Те, кто за них голосует, это тоже временщики. Это тоже те, для кого они источник, скажем, должностей, доходов и так далее. Вот люди, которые вот идейно за них голосуют, ну, 10%, и то это не их идея, они Мишу ненавидят. В этом их идея. У них идея не в том, что мечта хорошая, а в том, что Миша плохой. Вот с этого они исходят.
Господин Кипяня, как Бидзина Иванишвили переиграл своих оппонентов и, собственно говоря, как Михаил Саакашвили остается его главным противником? То есть это опять битва двух титанов. Почему она так долго продолжается в Грузии? Она пережила даже этот 9-летний, перешла пресловутый Рубикон.
Вот этот политический тандем, который сформировался на протяжении нескольких лет, конечно, для устойчивого развития страны, он пагубен. Поэтому было бы крайне желательно, и в какой-то части я разделяю, так сказать, мнение нашего собеседника, что в чем была причина, я бы не сколько сказал, это успеха грузинской мечты, сколько поражения оппозиции. Дело в том, что здесь, наверное, несколько элементов, скажем так. Первый элемент то, что существующая оппозиция, она не смогла найти в себе силы моральные, психологические, чтобы произвести должный ребрендинг. Электорат получил тех же самых, так сказать, фигурантов, которые на протяжении многих-многих лет не выделялись, скажем, мягко, так сказать, устойчивыми моральными навыками и, так сказать, определенными четкими стандартами по отношению к верховенству права и демократии, гражданским правам, свободам и т.д. Это одна причина. Вторая причина – не сформировался все-таки вот так называемый третий политический центр. Несмотря на то, что некоторые пара других политических блоков партии имели на это претензии, они все-таки как-то вот не смогли оформиться до конца, то ли им не хватило времени, то ли им не хватило
спрос на них.
Их месседж-бокса. И третий момент. Когда мы говорим о политическом протесте, скажу вам очень откровенно, я сам, как гражданин Грузии, как избиратель, я сам был бы очень рад получить четкий ответ на вопрос, были ли тотально сфальсифицированы выборы. Для меня очень важно, что когда мы говорим о тотальной фальсификации выборов, почему-то в ответ на тотальную фальсификацию выборов мы тотального протеста на улицах грузинских городов не видим. Я бы, конечно, не утрировал бы столь вопрос, что, так сказать, необходим именно уличный протест. Более того, я очень надеюсь, что мы, так сказать, сразу навсегда уйдем от уличной демократии. Но, с другой стороны, наверное, вот показатель, то есть отсутствие такого массового политического протеста все-таки для меня косвенное, может быть, не прямое, но косвенное доказательство того, что говорить о том, что была тотальная фальсификация выборов, наверное, это слишком, так сказать, поверхностное заявление. И последний, так сказать, элемент. Я согласен с господином Авлотья, что я бы очень желал, чтобы вот сознание грузинского общества наконец-то подросло до осознания не только их политических прав, но и социальных прав, экономических прав, трудовых прав. Наверное, вот в этом клубе, в этом комплексе мы уже получили бы достаточно сильный источник противоборства любой власти, который уже, так сказать, был бы определенным превенционным механизмом, чтобы мы, так сказать, ну, не повисали в результате выборов те вопросы, которые повисли сейчас. Я несколько перегруппировал ваши вопросы, и в отличие от того, чтобы ответить, как, так сказать, грузинская мечта переиграла своих соперников, я более, так сказать, постарался ответить на вопрос, как оппозиционные силы умудрились, так сказать, не достичь должного для них результата. Что касается ответа на ваш вопрос, есть ли не ли надобность, конечно, в этом есть надобность. И мы все ждали, что, так сказать, в результате, что, так сказать, в преддверии этих выборов такая сила бы оформилась бы. Более того, я скажу вам очень-очень откровенно, и это, так сказать, мое сугубо личное мнение, что вот из года в год, из чуть ли не десятилетия в десятилетие, мы постоянно перетряхиваем тот же самый материал, избитый материал, стараясь вывести из него что-то новое, качественное.
Спасибо.
Новое. Вот посмотреть вот на ту, ну, на ту же самую оппозицию. Те самые лица, те самые стандарты. Конечно, так сказать, я очень надеюсь. Может быть, очень наивно, что в промежутке 2020-2024 такое переформатирование грузинской политической власти так все-таки произойдет.
Тенгиз, а те же лица, говорит Виктор Кипиани, раз уж мы коснулись лиц, может Михаил Саакашвили, главный соперник и противник Иванишвили по итогам этих выборов, вернуться и все исправить? На это надеется грузинская улица?
Вряд ли. Я не думаю, что грузинская улица надеется именно на это. Что касается Саакашвили, то тут какая очень интересная ситуация складывается. То есть без него ничего не получится, но и с ним до конца тоже ничего не получается. То есть вот какой-то, чтобы вот баланс какой-то найти. Вот не знаю, вот идеальный вариант лично для меня было бы, если бы он по-тихому ушел из политики, при этом это сделал бы так, чтобы его партия не потеряла легитимность в глазах его активных сторонников, то есть чтобы это не вышло как разлад, что вот он ушел, они его прогнали и так далее, то есть и чтобы он не увел с собой своих же сторонников, то есть чтобы те, кто голосует за национальное движение только ради них, чтобы они продолжали голосовать за национальное движение, но при этом чтобы он в активной политике участия не принимал. Но я понимаю, что это нереально, исходя из того, что из себя представляет сам Миша как личность, это просто невозможно. Вот. Что касается того, что оппозиция слабая и так далее. Да, конечно, она слабая, об этом речи нету, но опять же, даже по тем цифрам, которые мы видим от центра избиркома, мечтательского центра избиркома, оппозиция эти выборы выиграла. 52% получила оппозиция. То есть она вот такая вот...
Тогда
вот
почему такая... у правящей партии полный карт-бланш, однопартийный парламент?
Единственная причина, я опять же возвращаюсь туда, отсутствие активной улицы. И это не проблема оппозиции, это не проблема того, что она не может кого-то собрать и так далее. Это не проблема того, что у нее нет сторонников. Около миллиона человек конкретно проголосовали за оппозиционную партию. Но, то есть, когда они за них голосовали и давали им карт-бланш на получение власти, их не беспокоило, что там какие-то старые лица и так далее. А вот как пришло время на улицу выходить, так тут же, ох, нет, они там это все старые, и как можно это и так далее.
Внеочередные выборы, возможно, в следующем году изменят результат?
Невозможно.
Невозможно.
Не будет сейчас никаких выборов, никаких не будет сейчас. Выборы следующие состоятся в 2024 году, потому что нет никаких возможностей для того, чтобы сейчас изменить, потому что Запад фактически самоустранился, потому что ему это не надо, для них это лишний шум. Грузинская улица пока пребывает в состоянии полнейшей апатии, то есть тут не поддержка власти, это надо понимать, тут апатия, и тут даже не отсутствие поддержки оппозиции, потому что у нее старые лица, как вот многие говорят. Это просто такая общечеловеческая апатия, определенная усталость. У нас очень бурное политическое прошлое. В этом все дело, а не в том, что они какие-то особо умные, сидят в мечте или какие-то комбинации хорошо умеют. Ничего этого нет. Вот завтра, если эта политическая апатия уйдет и просто у людей в мозгах чуть-чуть просветлится, то через 5 минут они станут как шелковые, и уже такого хамства, которое мы от них слышим, уже не будет.
Гостями некруглого стола были блогер «Эхо Кавказа» Тенгиз Аблотия и глава аналитической организации «Geocase» Виктор Кипиани. Полную версию читайте и слушайте на нашем сайте www.эхокавказа.com.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Повышение коммунальных тарифов за электроэнергию было неизбежным. Так в правительстве Грузии прокомментировали очередное повышение цен на электричество. Между тем, расследование журналистов грузинской редакции «Радио Свобода» выявило схемы импорта электроэнергии с участием бывших высокопоставленных чиновников, сыгравшие не последнюю роль в росте цен. Об особенностях ценообразования Ираклий Рагвелидзе.
Грузинские чиновники продолжают комментировать рост тарифов за электричество. В частности, министр финансов Иван Эмачевариани в эфире телекомпании «Рустави-2» заявил.
Цены на электроэнергию будут расти, подорожание было неизбежным. У нас один из самых низких тарифов как в регионе, так и в Европе и на Ближнем Востоке.
Схожими заявлениями выступили и другие члены правительства, включая даже министра сельского хозяйства. А по словам главы Минэкономики Натхи Турнава, рост тарифов был не точно неожиданным, а неизбежным решением. Между тем, расследование журналистов «Радио Свобода» раскрывает схему импорта электроэнергии из Азербайджана с участием бывших высокопоставленных чиновников. Десятки миллионов долларов осели на счетах компании-посредника. Как известно, на протяжении лет зимний дефицит электроэнергии Грузия покрывает за счет импорта из соседних стран. В прошлом году дефицит составил 11% от общего потребления, и согласно данным оператора энергетического рынка, за этот период Грузия закупила в Азербайджане 1 миллиард 100 миллионов киловатт-часов, а из Российской Федерации вдвое меньше – 525 миллионов киловатт-часов. Между тем, в 2016 году поставки из Азербайджана составили 109 миллионов киловатт-часов, то есть в 10 раз меньше прошлогоднего, а из России порядка 369 миллионов, или в 1,5 раза меньше. Почему баланс поменялся в пользу более дорогой азербайджанской электроэнергии? Сегодня усредненная цена импорта из России колеблется в диапазоне 3,5–4,5 центов за киловатт, а средняя цена азербайджанского в районе 5 центов. До 2016 года поставки из энергосистемы Азербайджана осуществлялись напрямую, но с конца того же года на рынке появляется посредник – офшорная компания «Элгрин». В наблюдательном совете компании состоят бывший глава службы охраны экс-президента Шеварднадзе Сулхан Папашвили и бывший премьер-министр Зураб Ногайдели. По словам последнего, активами компании владеют как грузинские, так и азербайджанские бизнесмены. Журналисты получили информацию, что в 2019 году Азербайджан поставил в Грузию электроэнергии на сумму 47 миллионов долларов. Однако, согласно данным Грустата, оператор грузинского рынка заплатил за тот же объем 55,5 миллионов долларов. По утверждению авторов расследования, за неполные 4 года на счетах посредников осели порядка 35 миллионов долларов. В Минэкономике и в регулирующей комиссии, куда журналисты направили запросы, не предоставили никаких данных о деятельности компании, ссылаясь на коммерческую тайну. По словам директора программ Института развития свободы информации Ливана Валишвили, секретность повышает риски коррупции.
Необходимо открытие этой информации. В противном случае становится невозможным осуществление эффективного контроля над деятельностью лиц, создавших и управляющих непрозрачными схемами.
А по словам председателя МПО «Зеленая альтернатива» Мананы Кочладзе, если государство не отреагирует на это, могут появиться и другие мошеннические схемы.
Фактически создана виртуальная компания, которая, ничего не делая, генерирует миллионные прибыли заинтересованных лиц, которые мы оплачиваем по выросшему тарифу.
В прошлом году министром экономики вместо Георгия Кабулия, занявшего жесткую позицию в отношении посредникам в энергетическом секторе, стала Натхе Турнава, которая категорически отказалась комментировать деятельность компании. При этом Кабулия и сегодня считает, что кроме коррупции, деятельность посредников содержит и другие риски для энергетики страны.
Такие фирмы не заинтересованы в модернизации энергетического сектора Грузии и лоббируют импорт, так как в противном случае их деятельность теряет смысл.
Что же касается заверений грузинских госчиновников по поводу самых низких тарифов Грузии в регионе, то и это далеко не так. Дороже электроэнергия лишь в Турции. Тариф в Армении почти соизмерим с грузинским. Далее в ценовом сегменте идут Россия и Азербайджан. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.